Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Сатирик и чекист, генерал и философ, либеральный экономист и православный священник. Что объединяет всех тех людей? Все они являются героями книги историка Ильи Винявкина «Храм войны». Книга о том, как российская элита поспособствовала приходу к власти Владимира Путина. Как российская элита присягнула Путину? И какую ответственность несет она за войну в Украине? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Историк Илья Винявкин в книге «Храм войны» показывает, как российская элита годами шла к фашизму. В этой истории нет внезапности, есть системная подготовка. Чекисты, философы, сатирики, экономисты и священники. Каждый сыграл свою роль в легитимации режима. Сатирик шутил так, чтобы поддерживать имперский миф. Философы осмысляли войну как священную. Генералы делали насилие нормой, а либеральные эксперты просто не сопротивлялись, а то и помогали. Задорнов, Патрушев, Суровикин, Набиуллина, Дугин, Симоньян и многие другие. Они стали пехотинцами Путина, теми, кто создал почву для войны. По сути, элита не просто присягнула власти, а помогла построить идеологию, в которой война стала неизбежной.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по Зуму автор, историк Илья Винявкин. Илья, приветствую.
Сергей, здравствуйте.
Как я понимаю, «Храм войны» – это отсылка к тому самому страшному Мордору, вот этому вот темному храму в Кубинке, да, Храм Победы в Кубинке, в парке «Патриот». Именно эта церковь натолкнула вас на идею такого заглавия?
Да, все так. Я помню, что, по-моему, это был 2020 год, и я помню, что я приехал с друзьями посмотреть на этот храм и почувствовал, что, ну, что не могу в него войти, потому что очень-очень какое-то страшное гнетущее впечатление. И тогда я, ну, как-то это зафиксировал, но не очень понял, что я про это думаю. И уже через два года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я каким-то, ну, интуитивным образом вернулся к этому эпизоду и стал думать, а что это значит. И для меня этот огромный храм, очень сложно устроенный, с большим количеством символов, которые в него зашиты, стал таким, ну, как бы образом или эмблемой того, как Россия и российское общество вступило на путь войны. И для меня это такой символ того, что это движение по пути войны никогда не может зависеть только от одного человека, даже если он очень влиятельный правитель. Это всегда коллективное действие. Да, всегда есть, не знаю, художники, которые рисуют фрески, есть архитекторы, которые строят храм, есть строители, которые добывают материалы, есть люди, которые находят под это деньги и бюджет. Есть люди, которые придумывают саму концепцию и так далее. И вот я стал думать, а как вообще выглядит эта коллективная конструкция? Да, какая часть российского общества эту войну начала и по каким причинам?
Да, действительно, это, мне кажется, очень такая глубокая интуиция, потому что это не то, что какой-то злой человек, злой карлик или крысолов, да, или крошка Цахис захватил страну и, так сказать, повелевает остальными людьми. В самом деле, этот режим, эта война – это производство некого коллективного тела. И действительно, пора задаваться вопросом, где границы этого тела, кто несет ответственность. Но то же самое, что и мы постоянно будем возвращаться в нашем разговоре к Германии. Да, в какой степени вся Германия, все немцы или кто из немцев ответственен за фашизм. Меня очень интересует отбор персонажей. Это какие-то более знаковые люди. А для наших зрителей скажу, что там и генерал Суровикин, и Эльвира Набиуллина, и сатирик Михаил Задорнов, и пропагандист Маргарита Симоньян, и еще ряд знаковых людей. Кого вы включили? Они как бы из разных функциональных отраслей, что ли, получается?
Да, когда я думал какой фильтр применить, да, как выбрать людей, про которые мне будет интересно написать и собрать из них вот эту мозаику коллективной ответственности, то я во многом отталкивался от идеи философа Луи Альтюсера, который писал, что идеология работает как цемент, да, который скрепляет между собой разные кирпичики и придает общей конструкции государственной устойчивости. И про то, что эта идеология проникает в самые разные сферы общества. И поэтому я стал выбирать, какие сферы я могу затронуть, да, куда я могу проникнуть через вот, биографии конкретных людей. И я естественным образом выбрал армию, выбрал спецслужбы, выбрал церковь, выбрал медиа, выбрал философию, ну и так далее. Да, то есть я пытался посмотреть, из каких сфер эта поддержка войны складывается, с одной стороны. С другой стороны, у меня есть мои собственные ограничения. Я историк и историк идей. Мне для того, чтобы написать биографию человека, да, какую-то историю, которую я могу интерпретировать с точки зрения того, что этот человек делает и какие идеи он транслирует. Мне в целом, я, как бы, не то, что я могу выбрать любого человека на Земле и сказать, сейчас я напишу про тебя главу. Мне нужно, чтобы от этого человека остался достаточно длинный след из текста. Да, я читаю тексты. Я не очень хороший интервьюер, у меня нет возможности пойти опросить, не знаю, всех коллег и сослуживцев Патрушева и что-то новое узнать. Да, мне нужно, чтобы это был человек, про которого я могу узнать достаточно много, читая его тексты и работая с теми свидетельствами, которые уже опубликовал. И это тоже ограничило мой выбор. Да, то есть про каких-то какие-то герои отпадали просто потому, что я понимал, что у меня не хватает материала, или он какой-то прерывистый, там есть какие-то дырки, которые я никак не могу склеить. Все-таки у меня же не было идеи, что я могу что-то придумать или значит, каким-то образом прозреть. Я собирал для каждого из своих героев все тексты, которые я написал, или все свидетельства, которые я могу найти, и пытался их интерпретировать.
Ну, в самом деле, ну, получилось, мне кажется, очень интересно, именно сила книги, она в отборе этих персонажей, и мы видим, как приходили люди на этот огонь с разных сторон, да, и они вместе собирали из этих блоков, собирали вот этот храм войны, храм путинизма. Мне некоторых персонажей не хватает там, и я думаю, у нас еще один из наших экспертов об этом скажет в сюжете. Не хватает, например, Жириновского, в первую очередь, такой духовный отец путинизма. Мне кажется, сам Путин это очень хорошо признает. Это такой Иоанн Предтеча, потому что, мне кажется, он сформулировал всю эту программу русского рессентимента. Но, как ни странно, мне кажется, есть его заместитель. И это сатирик Михаил Задорнов. Вот как вы вышли на Задорнова, а он действительно очень, мне кажется, хорошо поработал на почве вот этого вот рессентимента, рессентиментного сознания.
Да, все так. Это смешно, но я как раз думал, про кого делать главу, про Жириновского или про Задорнова, и остановился на Задорнове.
Между ними двумя, да, выбор был?
Да. Мне как раз был... Я понимал, что у меня есть, условно говоря, один слот в моей конструкции, когда я могу туда поместить героя, который умер до начала полномасштабного вторжения, но предвосхитил эту войну. И я выбрал Задорнова, в каком-то смысле по немножко эгоистическим причинам, потому что я, например, помню, что я рос в семье, которая Задорнова очень любила. Для меня вот Задорнов в 91-м году, когда он обращается к телезрителям, и вот эти стендап-репризы Задорнова про «Девятый вагон», это было то, что мне казалось по-настоящему смешным. Я помню, что моя семья сидела перед телевизором, и мы над этим смеялись. Да, и мне кажется, что для меня важной частью вот этого своего исследования была такая, то есть мне было интереснее думать про людей, которые мне ближе, да, то есть не про тех, кто меня изначально казался фриком или каким-то шутом или человеком, чье мнение в целом ну, как бы, ну, который играет словами и не имеет ничего серьезного, Жириновский всегда вызывал там, не знаю, у меня отторжение, и у моей семьи тоже. Вот. И мне казалось интереснее посмотреть на тех, кто ближе, потому что, мне кажется, это продуктивнее.
Да, ну да.
Мы очень часто попадаем в ловушку. Да? Вот он такой фрик, и мы можем объяснить, что это плохо, потому что он фрик. Да? А вот как бы понять,
свое, как
хорошие
свой,
люди,
да.
которые...
Как свой в это пришел. Вот. Действительно, он же начинал, он очень тонко подшучивал. Он как бы разоблачал все это несовершенство и абсурд, тупость российской жизни и, так сказать, эту нищету, убожество этих бюрократов в начале 90-х. Это все было... И при этом он делал... Он же такой достаточно стильный человек. Да, он вот это в нем выправка такая европейская есть. Но потом неожиданно, да, оказывается, что вот эти все фигуры унижения являются поводом для гордости. Он научил русских, да, гордиться своим унижением.
Ну, вот мне кажется, что это то... Я не могу утверждать, что он был первый, кто это сделал, но все-таки мне кажется, что, учитывая, что у него была очень большая и очень лояльная аудитория, и что, еще важно, что... Аудитория Задорнова точно, как мне кажется, воспринимала его не как политика. Да? Она приходила отдохнуть к нему. Он выполнял такую функцию, ну, по сути, психотерапевта.
Да? Да.
Люди, переживавшие очень тяжелый момент в 90-е, приходили на его концерты или включали значит, его программы для того, чтобы там, выдохнуть. И вот в этот момент они были, как мне кажется, еще более уязвимы для этих идей. И в какой-то момент Задорнов, вот, как мне кажется, и придумал этот ход. Он понимал, что объем... То есть я так понимаю, что его программа изначальная, еще перестроечная, была про то, что вот сейчас мы все эти унижения и абсурд преодолеем. Да, вот еще чуть-чуть осталось сделать шаг в сторону нормальности. Да, вот когда мы не будем стоять в очередь за туалетной бумагой, когда домохозяйки не будут штопать значит, колготки на ложках, да, что, потому что это унижающее человеческое достоинство нищета, она вот-вот закончится. Ну, потому что демократия должна принести все эти положительные изменения. Так или иначе, да, это действительно такой унизительный абсурд, да, когда у вас нету возможности купить чулки, которые во всем мире стоят копейки, и вам нужно их штопать, да, чтобы выйти на улицу.
В этой части программы у нас буквально еще пару минут обсудить еще одного героя, героиню вашей книги. Это Эльвира Набиуллина. То, что вроде бы с одной стороны человек с либерального происхождения, да, МГУ, Высшая школа экономики, Ярослав Кузьминов и, так сказать, команда Грефа. А с другой стороны, она верой и правдой служит военной экономике, экономике войны и, в общем-то, фашистскому режиму. Как это все сочетается?
Я скажу, что для меня... Я сам начинал эту главу писать ровно из такого же недоумения, из такого же вопроса, да, потому что у меня это не ну, плохо, как бы концы плохо сходились с конца. Да. Я понимаю, что Набиуллина ученица Евгения Ясина, который, кажется, ее обожал всю жизнь, она дружит с Ириной Ясиной. Ну и вообще количество людей, которые отзываются о Набиуллиной, как о честном и порядочном профессионале и человеке, очень большой.
Даниил Дондурей, покойный, мне о ней рассказывал прекрасные вещи. В общем, действительно, это человек вполне такого заслуженного происхождения и сделавший очень много добрых дел.
Да-да, и моя задача совершенно не поставить это под сомнение, да, то есть не разоблачить Набиуллину, сказать, что а вот на самом деле там вот это все видимость, а внутри есть какое-то, не знаю, злое ядро. Нет, мне кажется, люди устроены не так. Люди могут сочетать в себе очень противоречивые идеи и противоречивые действия. И вот я пытался разобраться с какой-то... Как правильно описать ту силу, которая удерживает Набиуллину в центре этой системы, не дает ей уйти в отставку, помогает ей придумывать творческие способы спасения российской экономики. Она же не отбывает номер, она продолжает как профессионал работать, да, и с помощью тех инструментов, которые у нее есть, да, это значит, ставка ЦБ, да, вот эта, значит, экономическая политика, она пытается удержать военную экономику на плаву, судя по всему, не очень поддерживая саму эту войну и ее цели. Да, то есть, по крайней мере, никаких открытых заявлений в том, что эта война там оправдана, она никогда не делала. Хотя могла бы.
Вот. Это вот очень, да, это очень важная тема. Я думаю, что мы продолжим разговор о ней после перерыва. Не хотелось бы с нее сходить. Насколько вообще этична работа на эту власть? И это в том числе, чтобы рассказали вот тот знаменитый разговор Явлинского с Чубайсом, который произошел в студии «Соловьёва». Мы сейчас прервемся буквально на мгновение, посмотрим сюжет и вернемся к нашему разговору.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книге историка Ильи Винявкина «Храм войны», в котором он рассматривает фигурантов российской элиты, которые каждый со своей стороны так или иначе поработали на дело укрепления путинизма и на то, что Россия пришла к войне. В какой степени мы можем возложить ответственность за все происходящее на российскую элиту? Каких фигурантов мы можем здесь упомянуть? Рассуждает об этом журналист-расследователь Ирина Браган.
Мы думаем, что это произошло уже в начале 2000-х годов, потому что уже тогда очень большое количество интеллектуалов посчитало возможным не сопротивляться первым атакам Путина на свободу слова. Как мы знаем, отнюдь не все поддержали НТВ тогда, когда шла атака на НТВ. Более того, многие, скажем так, интеллектуалы даже помогали Путину сформулировать то, как эта атака должна выглядеть для людей, пытаясь сформулировать, что это бизнес-конфликт, что виноват Гусинский и так далее, и так далее. То есть это началось достаточно давно.
А вот бизнес, к сожалению, застроился очень быстро. И тут даже у бизнеса и у олигархов, за исключением одного человека, который сейчас живет в Лондоне, Ходорковский, отсидел 10 лет, не было тоже никаких проблем. Они начали быстро выстраиваться. Они даже не поняли, что они потеряют свою независимость и не смогут защищать. То есть у них не хватило ума даже сформировать какую-то фракцию в парламенте, которая будет защищать их права. То есть они договорились с Кремлем и думали, что будет все в порядке.
Это люди не глупые. Это люди не жертвы обстоятельств. Это очень важно понимать. Это люди, которые находились слишком близко к Кремлю, к центрам принятия решения, чтобы быть или выглядеть жертвами обстоятельств. И они, в принципе, шли по этому пути как минимум начиная с конца 2000-х годов, если не раньше. И поэтому другое дело, что, конечно, это приняло такие радикальные формы для, скажем так, для вообще для всего мира, да, что это выражается в такой войне. Я только добавил, что, например, из героев нашей книги «Audio France in Moscow» это, наверное, в этом видно, что принимало участие именно в придумывании нарратива, например, Евгений Баранов, потому что, будучи сотрудником Первого канала, он с самого начала создавал сейчас очень хорошо знакомый нарратив о том, что НАТО хотела всегда напасть и подчинить Россию. Начали они с Сербии, а потом это была Украина, а потом будет Россия. И вот это параноидальное конспирологическое сознание в том числе пришло на, скажем так, и стало допустимым нарративом, в том числе благодаря усилиям таких людей, как Евгений Баранов, который делал это во время Майдана, который делал это в 2008 году и даже до 2008 года, например, создав фильм «Миша» про Михаила Саакашвили, тогдашнего президента Грузии.
Если мы начнем называть фамилии, то это будет список всех людей, всех руководителей российских спецслужб. Это будут все, большая часть руководителей и аппарата российских министерств. Это будет администрация президента, которая, ну, понятное дело, является администрацией президента. Ну, как бы я тут не вижу смысла, ну, какие-то составлять списки, потому что они займут очень много страниц.
Это была Ирина Бараган в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. И напомню нашим зрителям, что у Ирины и ее мужа Андрея Солдатова вышла книга под названием «Наши дорогие друзья в Москве», где они, в общем, исследуют практически ту же самую проблему, как их добрые знакомые, с которыми они работали все 90-е и нулевые годы, постепенно отдрейфовали в сторону путинизма, фашизма и войны. А мы возвращаемся к нашему разговору с историком Ильей Винявкиным. Илья, ну вот возвращаясь к фигуре Набиуллиной, действительно, этика и прагматика сотрудничества человека либеральных и демократических убеждений с неправедной властью. Вы рассказываете очень интересную историю о диалоге Явлинского и Чубайса, да, который был, кажется, в студии Владимира Соловьева, так?
Да, мне кажется, все так.
И что за аргументы сторон были, да, что Чубайс объявлял Явлинского, что он только, так сказать, все разглагольствует и не делает, занимается практическим делом, а Явлинский обвинил Чубайса в том, что он сотрудничает с неправедной властью, и разрешить эту дискуссию взялся, по-моему, Сергей Ковалев.
Да, это история, которая мне очень помогла подобрать какой-то ключ к фигуре Набиуллиной, да, потому что я стал думать... А где еще в недавней российской истории технократы, либералы сталкивались вот с этой дилеммой? Да? Это дилемма между совестью и эффективностью, да? Между моральным выбором и проведением политики. И вот эти, по большому счету, дебаты 99-го года для меня оказались очень важным текстом. Да? Если вы не читали, посмотрите. Это программа, если я ничего не путаю, которая вышла в эфире НТВ. И Чубайс и Явлинский спорили в 99-м году о недавней истории. При этом они спорили по очень конкретному поводу. Дело в том, что это была осень 99-го года, когда началась Вторая Чеченская война, и Чубайс поддержал Путина, начавшего эту войну, а Явлинский выступал против. Он понимал, что он не спорил с тем, что Россия должна была дать ответ на вторжение боевиков в Дагестан, но говорил, что война должна быть остановлена. И Чубайс, который в этот момент был одним из создателей партии СПС, да, и рассчитывал на то, что эта партия наберет голоса на выборах, сделал ставку на поддержку Путина и как раз на то, чтобы какую-то часть электората от Яблока Явлинского перетянуть на свою сторону. И они стали обсуждать уже недавнюю на тот момент российскую историю. И вернулись к разговору, который у них примерно был в 1994 году. Да, потому что выяснилось, что Чубайс уже в своей жизни решал такую же проблему. Да, когда началась Первая Чеченская война, люди либеральных и демократических взглядов понимали, что эта война несправедлива, что она неправильна, что она ведет с чудовищными методами. Чубайс в этот момент был в правительстве, и у него была возможность проводить ту экономическую политику, которая ему казалась правильной. Но для этого нужно было пойти на компромисс. Нужно было замолчать и не выступать против ельцинской политики в Чечне для того, чтобы проводить экономические реформы. И Чубайс сделал для себя этот выбор, что ради экономических реформ можно закрыть глаза на то, что происходит в Чечне, на то, как там ведется война. Потому что его задача вот, значит, экономика. И он, по его словам, пошел об этом поговорить с Сергеем Адамовичем Ковалевым, который что-то такое ему сказал, что да, это очень тяжелый выбор и во многом героический. Явлинский, который эту историю услышал, возмутился, потому что сказал, я слышал от Ковалева совсем другую интерпретацию. И они в прямом эфире позвонили Ковалеву. Ковалев, кажется, не хотел обидеть ни того, ни другого и как-то от ответа уклонился. Но как бы, если все это суммировать, то по большому счету это спор, который шел все 90-е годы между разными сегментами российских демократических сил. Явлинский говорил, что ценности важнее эффективности, да, что нельзя ради правильных экономических реформ сотрудничать с правительством, которое убивает людей неправильным образом. А Чубайс говорил, что да. Нет, у нас есть наша поляна, вот мы экономисты, на это мы повлиять не можем, если мы сейчас уйдем, в экономике начнется совсем черт знает что. А Явлинский, который говорит, он болтун, в смысле, вот он, они стали друг друга, по большому счету, достаточно резко обвинять. Чубайс говорил, что вот ты, Гриша, только болтаешь, и ты только про ценности говоришь, а сам ни разу, значит, руки не запачкал, ни разу ты не взялся за то, чтобы стать реформатором. А мы вот здесь работаем, не покладая рук, потому что мы как бы понимаем, что Родина важнее вот этих моральных принципов.
Ну да.
И вот мне кажется, что из этого и выросло то, что мы сейчас видим, и в том числе в лице Набиуллина.
Блажен муж, который не идет в совет нечестивых. Вот, насколько можно ходить в совет нечестивых. Но мне кажется, здесь это еще идет от нашего, может быть, заблуждения образа либералов. Того, что если люди строят рынок, то они вот сразу априори за все хорошее. И, может быть, даже не до конца понимают, что такое Гайдар был. Гайдар, в конце концов, был государственник. Он был честный, так сказать, служил этому режиму, служил этому правительству. Он до конца оставался членом коммунистической партии. Он был хороший очень экономист. И то же самое вся вот эта гайдаровская струя, за исключением нескольких, может быть, таких этических значимых фигур, типа Евгения Григорьевича Ясина. Но в целом эти люди были, они про эффективность. Они были готовы работать при любом режиме. Так же, как либеральные экономисты прекрасно жили при Пиночете.
Ну, мне кажется, все-таки там люди были разные. Я к самому Гайдару отношусь с огромным уважением. Кажется, что он после 93-го года никогда в правительство не входил. И в целом, действительно, он был в равной мере либералом и в равном мере государственником. Да, сейчас про это там, забывают, но все идеи относительно там, военных баз или ядерного оружия, или недопущения иностранного капитала в стратегически важные области – Россия – это же тоже во многом его идеи. Да? То есть все ругают залоговый аукцион, но как-то не забывают про то, что на эти залоговые аукционы ни разу не была допущена ни одна иностранная компания. То есть самый простой способ избежать этого бардака было просто запустить иностранный капитал, который бы заплатил реальные деньги и получил бы это в управление. Да? И это не было сделано, потому что у рыночников... как их тогда называли, у либералов, была мощная патриотическая повестка. Они понимали и считали, что вот эти стратегические области российской экономики должны оставаться в руках людей с российским паспортом. Вот. И это во многом противоречило рыночным устремлениям. Да? То есть, если бы они были чистыми сторонниками, не знаю, Милтона Фридмана и Чикагской школы, они бы сказали, ну вот кто больше заплатит, да. Тот пускай и получит это. И явно бы в этот момент больше всего бы заплатил, не знаю, какой-нибудь Enron или BP или кто-нибудь еще. То есть, явно бы не вот эти российские недоолигархи, которые, у которых не было денег, и для того, чтобы сделать вид, что у них есть деньги, они пошли на вот эту, как бы, ну, по большому счету, на аферу.
Афера, да, конечно, да. Кредитовали вот. Государство на его собственные деньги.
Тут мне кажется, что это важно, да, что вот то, как они для себя решали эту дилемму, там не было какого-то универсального ответа. Да? То есть мы знаем, ну, опять, да, мы знаем про Ясина, который был рыночником, но кажется высоко моральным человеком, который на эти компромиссы, ну, насколько я знаю, старался не идти. Да, Гайдар, мне кажется, тоже был в этом смысле ближе к этому ясинскому полюсу. А были, наоборот, люди, там, не знаю, как тот же самый Улюкаев, да, или там Чубайс, которые были вот гораздо ближе к этому полюсу людей, которые восхищаются Пиночетом и его экономической политике, и считают, что за этим тоже была, на самом деле, своя идеология, про которую там Чубайс, как человек самый из них вербальный, много раз говорил. У них была миссия разрушить советское как бы основание вот этой советской системы тоталитарной, они были очень марксистско-экономически центричными и считали, что самое главное – это разрушить экономический базис. Вот если построить рыночную экономику, то все вот эти там, идеи, идеологии, ценности и так далее, они в какой-то момент сами начнут разворачиваться. И вот их задача была значит, разрушать этот советский экономический бойс. То, что они при этом продолжали оставаться у власти, возможно, они как-то не замечали. Потому что это было не только правильно, но еще им лично выгодно. Но это как вот так вообще часто бывает.
Я думаю, Чубайс своей биографией, последними, так сказать, своими годами в Роснано, совершенно бездарными не с точки зрения его собственных возможностей, а с точки зрения вообще упущенных возможностей эффективности администрирования, мне кажется, поставил точку в этой истории. Но вот я думаю, если говорить еще, успеем поговорить об одном из героев вашей книги, человек, которому не склонны были моральные сомнения, который вообще перешагнул по ницшеанские границы морали. Это Александр Дугин. Какова его роль? Вот мне кажется, очень интересно, что не он пришел к путинизму, а путинизм пришел к нему. Он как бы оставался на своих позициях, сформированных еще Южинским кружком, вот, когда он прочел и, так сказать, и Генона, и Эволу, и, собственно, продолжал это говорить, так же, как и Проханов. Мы думали, что это такая маргиналия, Южинский кружок, газета «Завтра». А жизнь, она в результате к ним просто приехала, к людям, которые продолжали все эти десятилетия говорить одно и то же.
Ну, да, тут мне кажется, что я понимаю, как устроена критика Дугин, да, как можно говорить, что эти идеи неправильны, те идеи неправильны, это все бракобесие, значит, это бред и так далее. Мне кажется, что у него есть и некоторые завидные качества, которые иногда, не знаю, нам самим не хватает, как бы не достает. Да, он очень интеллектуально очень последовательный человек. Вот он, когда ему там, исполнилось 18, он прочитал несколько книжек, которые произвели на него, собственно, ошеломляющее впечатление. Да, это работа Генона и работа Эвола. И они определили его повестку на много лет вперед.
Я думаю, это, может, объясним пару примечаний для наших зрителей. Может быть, не все знают Генона и Эвола, какую роль, что это такие традиционалисты, основатели такого неотрадиционализма 20 века.
Да, это долгое время. Это два философа, один француз, другой итальянец. Долгое время они были не очень известны в России и вообще во всем мире, но были очень популярны у узкого круга своих последователей. Оба из них прославились примерно в вот эти межвоенные десятилетия, между
фашистское
Первой и Второй
время.
Мировой. Да, да. И во многом подпитали подъем фашистских идей и в Германии, и в Италии. При этом, по сути, оба они были как бы ультрафашистами. Тот фашизм, который был реализован на практике, им бы казался недостаточным. Потому что они считали, у них была очень понятная схема, она заключалась в том, что современный мир прогнил, он совершенно порочен, потому что люди забыли о духовности. Люди стали слишком материалистичными. И для того, чтобы вернуться к этому состоянию, нужно совершить революцию и политическую, и духовную. И, условно говоря, начать жить как античные боги и герои. Вот если вы читаете, не знаю, старшую Эдду, то вот вы там увидите, что у героев нет сомнений. Они как бы не знают полутонов, они ради вот этой сакрального смысла готовы действовать. И с их точки зрения это и есть нормальное состояние человечества, в которое нужно вернуться. А вот то, что мы видим сейчас, люди, которые считают деньги, думают про экономические интересы, значит, думают, не знаю, про пенсию и так далее. Вот это все совершеннейший тлен, который нужно отринуть. Это как бы полная деградация. И Дугин эти идеи впитал. Там отдельная история, как они появились в Советском Союзе и как они накладывались на восприятие советской реальности. Но он эти идеи усвоил и дальше всю свою жизнь стал про них думать. Да, вот он бесконечно много читал работы других философов, которые так или иначе с этим значит, взаимодействовали. Сам писал свои книги, придумывал разные способы объяснить эти идеи другим аудиториям. То есть для меня он очень последовательный и в каком-то смысле очень такой неутомимый коммуникатор.
Давайте назовем вещи своими именами. Он фашист? Дугин фашист, и то, что та идеология, которую он выстроил. В академическом смысле, не в оскорбительном, а вот в академическом.
Ну, в академическом смысле я бы сказал, что он ультрафашист. В смысле, что он сверхфашист. Да, вот то, что мы называем, да, то есть, как бы Гитлер для него, значит, плохой философ. Да, потому что он недостаточно радикальный, и у него там как бы есть много сбоев. Да, он в этом смысле Дугин совсем не расист. он не считает, что есть какие-то определенные качества. Он просто считает, что в итоге мир должен управляться сверхдуховными людьми. Неважно, какого они цвета кожи, да, значит, какая у них генетика, мы можем определить качество этих людей по их духовным качествам.
Последний вопрос. То есть, его воззрение могли оказать влияние на нынешнюю российскую идеологию и практику фашизма? Дугинские.
Я думаю, что да, потому что мне кажется, что это когда мы часто можем себе представлять воздействие идеолога, как то, что вот он написал текст, а дальше какие-то люди по нему живут и им пользуются. Это не так. Так бывает очень редко. Да, так же, как, я не знаю, вот Маркс оказал воздействие на мысли Жданова. Ну, наверное, оказал, но странно же ждать от Жданова, что он является хорошим интерпретатором Маркса и его, значит, читает и интерпретирует.
Как называется, немцы какие-то, конгресс, да, помните, как у Шарикова.
Ну да.
Непонятно, да.
Что-то. И мне кажется, что у Дугина мы видим это, что Дугин бесконечно общается с и бесконечно жаждет оказать влияние на какие-то части российской элиты. Это может быть генералы из российского генштаба, это могут быть, не знаю, Константин Малафеев и православные олигархи, это могут быть какие-то иерархи российской церкви, это могут быть силовики, которые входят, не знаю, приближенно к СВР и так далее. Да, то есть он поступает таким коммуникатором, который склеивает очень разные интуиции у разных групп. Да? То есть вот вы всегда можете, то есть кем бы вы ни были, вы можете быть, не знаю, скинхедом, не знаю, или вы можете быть генералом, или вы можете быть священником, или вы можете быть олигархом, значит, или каким-нибудь военкором. Вы можете включить Дугина, и он вам всем объяснит, что вы все делаете что-то правильно.
Что делаете, да. Вот он это очень хороший, да, Илья, очень хорошая вот этот нота, на которой, к сожалению, наше время уже подходит к концу, но действительно вернуться к тому, чего начали, то, что, да, вот эта метафора Хальбвакса, что тот клей, да, тот цемент, который склеивает вот эти блоки. И, может быть, вот этот дискурс, вот этот нарратив великой России и то, что пришло в нынешний фашизм, оно склеивает вот эти вот разные элементы последнего 30-летия, в которых мы жили, свидетелем чему мы являлись, и как неожиданно они все, действительно, это удивительно, подобно мозаике, как подобно игре Лего, все эти блоки собрались вот в эту вот монолитную стену фашизма. Очень много не успели поговорить. Хотелось, конечно, с вами поговорить и о Патрушеве, и о Маргарите Симоньян, и о генерале Суровикине. Но, я думаю, у читателей есть возможность сделать это воочию, прочитав книгу Ильи Винявкина. Илья, спасибо большое за участие в этом эфире. Это был Илья Винявкин, историк. А мы вернемся буквально через мгновение.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по мотивам книги Ильи Винявкина «Храм войны», которая исследует ответственность российской элиты, которая стала, по сути, прорабами путинизма. Какова мера ответственности этих людей? Где должны пролегать рамки правосудия переходного периода? Рассуждает адвокат Дмитрий Захватов.
Здесь нужно вот что понять. Далеко не каждый чиновник с точки зрения, ну, той практики, которая сложилась, будет нести ответственность. Яркий самый пример – почти все высшее руководство Третьего Рейха, как известно, было привлечено в Нюрнбергском трибунале к ответственности. Часть из них была повешена, часть из них были вынесены длительные тюремные сроки. Но вот, например, председатель Центрального банка Рейха был оправдан. И преспокойно себе продолжал жить и работать уже в Новой Германии. Есть совершенно конкретные международные преступления, за которые предусмотрена ответственность, ну, там, можно с точки зрения Римского статута, можно с точки зрения посмотреть, там, национального права есть в любом, да, государстве. И в частности есть ответственность за геноцид, к Когда мы говорим об ответственности за геноцид, мы также должны держать в уме, что любое подстрекательство к этому геноциду, то, чем занимаются наши пропагандистские медиа российские, любая другая форма соучастия в этом геноциде, она будет, ну, влечь за собой ответственность. То есть те люди, которые распространяли сообщение о том, что нужно убивать людей, о том, что это оправдано, о том, что это необходимо, о том, что нужна русификация там, каких-то определенных частей Украины, и что украинцы, которые говорят на украинском языке, это какие-то просто неправильные русские, да, которых нужно русифицировать в контексте войны. Вот это, по большому счету, может подпадать под юридический состав того, что называется в международном праве геноцид. Странных персонажей, да, например, вот все обращают какое-то невероятно большое внимание на Александра Дугина, незаслуженно большое, по моему мнению, потому что, ну, если вы посмотрите на биографию Александра Гелича, то вы выясните, что он просто великовозрастный фрик, который, ну, не вырос просто из 16-летних вечеринок в Южинском кружке, да, там, с Мамлеевым и Евгением Головиным, да, которые просто, ну, представляли собой такой советский андеграунд. Вот человек находится в этом андеграунде всю свою жизнь. Он, когда были красные, был за белых. Когда, значит, стали белые, он стал за красных. Значит, сейчас, когда пришел Путин, у него совсем какая-то синкретическая там история, там царь-батюшка, значит, коммунистический и все остальное прочее там.
Это был Дмитрий Захватов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется правозащитник Александр Черкасов. Саш, добрый день.
Добрый день.
Ну вот это извечный вопрос, я думаю, который будет с нами не одно десятилетие, который с немецким обществом уже не одно десятилетие. Глядя на то, что происходит с Россией, глядя на войну в Украине, глядя на военные преступления, какова мера ответственности не Путина, а тех, кто вокруг него, а если шире, всей российской элиты? Я, может быть, даже немножко проблематизирую, так социологически зайду. Как известно, в социологии есть две базовых категории – структура и агентство. И вот одна часть говорит, что мы все рабы структуры, мы все заложники этой матрицы. Ну вот как Набиуллина, например, она работает и работает. Да, и она как бы защищает людей, как для нее есть идеология. Она и у всех, кто работает под ее руководством, и в Центробанке, и в Минэкономразвитии, они ограждают простых россиян от ужасов всего, что происходит. Да? Они несут щит. Они работники системы. С другой стороны, есть агентство. Когда люди свободны в своем выборе, и они принимают сознательные решения служить злу или не служить злу. Вот как нам с этой точки зрения можно оценить действия российской элиты? Скажем, тех же людей, системных либералов из экономического блока.
Я тут в очередь становиться не буду. У нас судить широко, причем судить тех, кого можно судить безопасно, очень большой список желающих. И если бы про Суровикина, про Кадырова, про Шаманова, тут мне было бы что сказать. Причем не про то, что кто-то плох в целом, а про конкретное деяние, про причастность их к этим деяниям или про непричастность. Потому что, опять-таки, мазать широко у нас народ любит. А вот так по-большому мы, похоже, как раз пытаемся уходить от реально опасных сюжетов к безопасным спекуляциям. Действительно, без экономического блока, без усилий массы профессионалов экономика России не выстояла бы эти 3 года. Ну, равно как и школа России не выстояла бы без тех, кто ходит туда учить детей. Равно как и медицина, без тех, кто там работает, не выстояла бы. Только вопрос, кого лечат эти врачи и как они лечат. Есть конкретный доктор. Доктор зло, как его называли. Работавший на 10-й мордовской зоне. Который содержащимся там пленным украинцам в ответ на какие-то жалобы, больное место тыкал электрошокером. Так, по крайней мере, рассказывают освобожденные. Человек, которого оттуда даже уволили вроде. Ну, это как из гестапо за жестокость. Вот это я понимаю. Конкретная вина. Ведь даже тюремщики бывают разные. Вот я слышал, что именно некоторые кавказцы, именно некоторые кавказские команды тюремщиков отличаются гуманным по отношению к другим, отношением к украинским пленным. Потому что, идя на службу, а для горца это вот важно, вот он идет на службу какой-нибудь Квентин Дорвард, идет на службу к королю Людовику, или кавказский горец, или швейцарец, он подписывает контракт, и в рамках этого контракта он исполняет обязанности, но душу он не продает. И вот я слышал, я читал, что, оказывается, чеченцы, которыми всех принято пугать, не кадыровцы в ближнем тылу, а именно тюремщики. Они вроде как даже и не пытали, вроде как гуманно относились на фоне всего остального. Потому что это личный выбор каждого. Личный выбор даже тех, кто работает в тюремной системе. Я знаю человека, правозащитника, который 8 лет работал в общественной наблюдательной комиссии, а потом просто его туда не взяли. И этот человек после этого был взят на работу в центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний инспектором над московскими тюрьмами. Просто они этого человека просвечивали в течение этих 8 лет и поняли, что он честный и неподкупный. И пока не возникла угроза ареста уже, потому что человек-то он правозащитник исходный, честно выполнял свои обязанности, добился нормальной кормежки для заключенных в московских тюрьмах. Это Анна Каретникова, мой товарищ, моя коллега. И когда она ходила в форме в Синовской, когда она приезжала в мемориал, к вам обыск. Нет, это Аня приехала за книгами для тюрьмы, которые люди приносили в мемориал для тюремных библиотек. Человек, числящийся сотрудником, в общем, не самого уважаемого ведомства. Это вопрос личной ответственности, а не просто такой причастности к форме.
К воспроизводству самой системы.
Есть какие-то группы, есть какие-то сюжеты, где мы не совсем понимаем, как там распределяется ответственность тех, кто защищал какие-нибудь новые алды в Грозном 25 лет назад, в 2000 году. Те, кто защищал Самашки. Тюремщики в самых страшных тюрьмах, той же десятки Мордовской или в Чернокозово. Здесь уже сама принадлежность к какой-то структуре, к какому-то подразделению, мягко говоря, вызывает подозрения. Пока не проведено расследование. Но судить-то в итоге все равно индивидуально. Поражение в правах, как это делалось в Германии после войны, по признаку принадлежности к партии, принадлежности к каким-то силовым структурам немецкого рейха. Это было. Но все равно это индивидуальная вина.
Индивидуально рассматривалось. Хорошо, но по категориям. Вот у Ильи разбираются разные категории людей. Вот, например, пропагандисты. Сотрудники, люди, создававшие пропагандистский контент. Вот эти вот античеловеческие ток-шоу, новостные программы с фейками. Они ведь работают в этой парадигме, им дают редакционное задание. Если когда-то будет в России какое-то правосудие, переходное правосудие, должны ли они привлекаться?
Ну так здесь-то, если этот контент не будет стерт, если не будут стерты подписи, ведомости, зарплаты и так далее, будет понятно. Подготовка и развязывание агрессивной войны. Эту статью никто не отменял. Другое дело, что сейчас даже в достаточно очевидных сюжетах войны в Украине Гаагский трибунал у нас пока выдал, по-моему, только 4 ордера на 4 человек. 2 том числе на Путина, связанные с судьбами украинских детей, вывезенных в Россию.
Да.
Почему? Потому что очень важна субъективная составляющая. Не то, что человек причастен, а то, что умышляли.
Умысел, наличие умысла.
В заявлениях там был виден. И другой сюжет. За что Шойгу и Герасимова туда потом уже позвали. Это удары по украинскому теплу и энергетике. Осенью, зимой 22-го, 23-го, 23-го, 24-го, а теперь уже 24-го, 25-го годов. Там, где эта практика, распространенная систематическая практика, может доказываться. Там, где умысел очевиден. Замечу в скобках, что той же тактике Россия, российские военно-воздушные силы, воздушно-космические силы, извините, да, придерживались в Сирии.
Сирии.
Там били по медицинским учреждениям провинции Идлиб на протяжении многих месяцев. Причем по координатам, которые ООНовские структуры давали для того, чтобы по этим координатам, не дай бог, случайно бы не ударили. Там выбивали эту медицину систематически. Ну и привели к исходу примерно 1,5 миллиона человек из этой провинции.
Это Суровикин. Это под руководством Суровикина.
Командующий воздушно-космическими силами. Герой книги Ильи Винявкина.
Да.
Вот это то, где у Суровикина отчасти все это доказывается. А учитывая, что в 22-23 году он у нас одновременно был и командующим объединенной группировкой в Украине, и одновременно командующим воздушно-космическими силами, я совершенно не понимаю, почему путевка в Гаагу не была выписана для компании и генералу Суровикину. То есть это очень интересный человек, Суровикин, который с августа 91 года, его биография у нас так волнует.
И, между прочим, с Новоарбатского тоннеля, да, это же его БТР задавил 3 человек, ну не его лично, а его подразделение БТР задавил 3 человек.
Командир батальона, который шел по Садовому кольцу, выставлял посты и зашел в тоннель, там, где убили 3 защитников Белого дома. Суровикин сбежал с этого места, позорно совершенно, оставив в не очень приятной ситуации своих подчиненных. Потом его отмазали, повысили в должности. А дальше у него обычная военная судьба. Дело о хищении, от которого его тоже отмазали. Служба в Таджикистане, служба в Чечне. Ну, можно ли в Чечне в 2004-2005 году Суровикину что-то такое вменить? Только как командиру 42-й стрелковой дивизии, в подчинении которого были какие-то солдаты или какие-то структуры. Например, батальон «Восток», зачистивший летом 2005 года станицу Бороздиновская, где были избиты, убиты, исчезнувшие, сожженные дома. Батальон-то был спецназа ГРУ чеченский. Суровикин им не командовал, так экс-официо по должности. Дальше он, между прочим, при Сердюкове, во время сердюковских реформ, создавал военную полицию. Разумная штука. А потом что-то пошел вверх. Чего он пошел вверх? И почему он в августе 91-го получил погоны очередные генерала армии, по-моему? Господи, за что? Потому что к 30-летию августовского путча Путин этого символичного товарища взял и наградил.
Саша, спасибо большое за этот рассказ. Александр Черкасов, правозащитник, был с нами на связи. Ну, от себя скажу уже по итогам обсуждения и книги Ильи Винявкина, и нашего разговора с Александром Черкасовым, что, конечно, проблематичный лозунг. Сколько лет мы ходили и кричали «Россия без Путина». А на деле все гораздо сложнее. Не будет Путина, но надо кричать «Россия без Дугина», «Россия без Суровикина», «России без Симоньян», и дальше, и дальше, и дальше открывать этот список. Так что, как в том старом еврейском анекдоте, а кто же в лавке останется? Кто останется из нынешней российской элиты, без кого надо представить будущую Россию? Видимо, этот вопрос останется следующим поколением россиян, которые займутся переходным правосудием и Нюрнбергом для послепутинской России. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио «Свобода» всегда поверх барьеров».